Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. У меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, мы продолжаем читать и изучать переписку Ивана Грозного и князя Андрея Курбского. Это памятник древнерусской литературы, который представляет собой цикл писем русского царя Ивана Грозного и его бывшего военноначальника Андрея Курбского. Итак, Дмитрий, мы продолжаем читать эту интересную переписку.
Продолжим. Значит, смотрите, я напомню, что эта переписка – замечательный памятник русской публицистики середины XVI века, в котором отражаются очень важные процессы, которые происходили в государстве российском, а именно превращение России в царство, да, то есть в самодержавное государство, укрепление царской власти, которое объективно было необходимо для развития общества, для развития государства, но сталкивалось с противодействием со стороны удельной знати, да, удельных князей, бояр, которые еще помнили времена, когда каждый князь правил своим, так сказать, княжеством независимо от великого князя, а здесь появляется фигура царя, которая как бы приводит всех к такой, ну, субординации, и князь теперь не может отъехать к другому, понимаете, господину на службу, он не может сам проводить самостоятельную политику, и это вызывало недовольство и породило настоящую такую борьбу в верхах русского общества между царем и вот этой удельной знатью, что вылилось в такое, так сказать, репрессивные меры, введение опричнины, всяческое кровопролитие. И в частности, это происходило еще на фоне, в общем, не очень удачной затянувшейся войны в Ливонии, когда царь Иван Васильевич Грозный пытался прорубить окно. Понимаете, еще до Петра, за 150 лет он пытался прорубить окно в Европу, чтобы модернизировать общество, воспринять новые технологии, новые, значит, новый социальный уклад. Но эта война была неудачная, потому что европейские державы, Речь Посполитая, Швеция, они, ну, усиления России не захотели, и, в общем, война результатов не принесла. И мы говорили, что один из военачальников Ивана Грозного, который, в общем, был главнокомандующим русских сил в Ливонии в 1564 году, бежал, находясь в пограничном городе, значит, он бежал в город Вольмар вместе с группой единомышленников, ну, в общем, совершил акт государственной измены. То есть он перебежал на сторону противника, не просто он, то есть он чувствовал, что там идет борьба, он не был, так сказать, то есть он, видимо, почувствовал, что может так получиться, что он может попасть в опалу. Это было совершенно неочевидно, неясно, но царь уже, это еще было до введения опричнины, понимаете, но уже как бы там первые какие-то, скажем так, чистки рядов начались. И Андрей Курбский, который, значит, вот он, видимо, как-то ощутил, что вот время. То есть его шаг не был эмоциональным, не был спонтанным, он был хорошо продуман. И он, значит, принял какое-то такое расчетливое решение, что я не просто выхожу из игры, понимаете, а он перешел в стан противника. То есть ему важен был социальный статус, то есть он перешел на службу в Великое княжество Литовское, понимаете, то есть в стан противников, стал подданным польского короля и получил имение, получил вотчину, значит, делал карьеру и выступил как советник, эксперт вот в этой войне и нанес немало вреда русским войскам, потому что он все знал, вот он знал все военные секреты, всю логистику, кто как ведет войну. Вы понимаете, то есть и здесь это для русской армии был очень серьезный удар. И Андрей Курбский, вот он, значит, не желая как бы прослыть изменником и предателем, написал такое вот публичное, то есть еще акт информационной войны, да, публичное письмо, где он объясняет причины своего поступка, и мы с вами его читали, то есть это прямо, то есть Все люди, участвующие в этой переписке, были очень высокообразованы по меркам средневековой Руси. То есть это тексты, написанные на церковно-славянском языке. То есть они написаны высоким стилем, с привлечением священного писания отцов церкви, всевозможных цитат. И он, у Андрея Курбского, так вообще как бы там пророческая такая риторика, где он обличает царя, что вот он рассказывает историю, что он был нормальным, он был ревнителем православия, его царство было пресветлым и преславным. А потом он слушал избранную раду, а потом царь, значит, ну вот, пошел неправильным путем, попрал заповеди Божьи, пролил кровь христианскую. И Андрей Курбский — это такой пророк. Он такой пророк, который обличает царя в его нечестии. Царь не может его уста ему уже заградить, потому что он за границей, и он будет продолжать это делать, потому что он идет. И, уйдя к врагам, он объясняет, что он пошел не против, так сказать, государства российского, какого он патриот и, значит, родитель, а вот пошел против богопротивного царя, который вот пролил христианскую кровь и который противен Богу. То есть получается вот так. И он говорит: «Я буду с тобой, царь, судиться на страшном суде, положу это письмо мое к себе в гроб», и, значит, вот так. Понимаете, да, Мария? То есть, в общем, вот такая вещь. И это письмо публичное, и очень интересно, потому что идет война, и царь отреагировал на это письмо очень быстро, буквально через 2 месяца был написан ответ, ответ пространнейший.
А вот когда мы говорим про публичность, что именно имеется в виду? Ну, то есть сейчас у нас есть газеты, у нас есть соцсети, и достаточно что-то просто выложить в соцсеть, и это действительно становится публичным. А как это было тогда, когда ничего этого не было?
Не, ну понимаете, вот это вот письмо, оно, конечно, было отправлено там, значит, в Москву, но проблема в том, что, так сказать, это вот есть переписка такая дипломатическая, да, она строго секретная, правильно? А здесь это письмо, оно, во-первых, да, оно написано царю, но оно адресовано обществу, и поэтому делаются копии, которые, по крайней мере, среди русскоязычного, значит, общества начинают расходиться, читающего. Оно не настолько большое, понимаете? Это, ну, там, сообщество вот этих высшего дворянства, которое, так сказать, способно это все понять и прочитать. В первую очередь, это население и высшие слои Великого княжества Литовского, которые говорили по-русски, понимаете, по-церковно-славянски, все это прекрасно понимали. Потому что это, ну как, вот, Великое княжество Литовское, так сказать, это территория Украины, Беларуси, это все русская церковь, это все вот такая вот война-то. И, понимаете, вот он пишет, как бы объясняет русскому читателю, который живет в Великом княжестве Литовском, что я де, значит, изменник, а родитель за заповеди Божьи, а вот Иван-то Васильевич, ему-то не надо ему верить особенно, потому что он очень злой человек, он идет против Бога. То есть это, конечно, имело хождение. И в какой-то, понимаете, там перспективе, уж не знаю, насколько это князь тут надеялся, что-то сомневаюсь я, что он прям питал реальные надежды, настолько был наивный. Но тем не менее, может быть, это письмо прочтут какие-то люди и в России, какие-то недовольные там бояре-князья, и тоже они вот предпримут какие-то действия, свергнут ненавистного тирана, понимаете? Вот. Так что здесь письмо имело хождение. И поэтому царь дает тоже публичный ответ. И этот ответ, он адресуется, ну, в общем, тоже не только Андрею Курбскому, но и, в общем, всей русской земле, всем читателям. Вот, потому что это важно. Здесь это диалог вышел за рамки приватной. Это уже не дипломатическая переписка, Мария. Вот так. Другое дело, что до нас дошло очень мало списков этой переписки, При жизни еще в середине XVI века их было гораздо больше, в разы просто больше. Но просто в какой-то момент эти там письма теряли свою актуальность. То есть эти письма, которые писал Иван Васильевич Грозный, они явно теряли актуальность. Потому что вот в этом письме он провозглашает, что ну вот он там кого-то казнил, дальше никого казнить не будет. И вообще будет свобода, благодать и спокойно. А через полгода ввел опричнину, понимаете? Какое-то противоречие. То есть между письмом и этим. То есть он о каких-то людях пишет в позитивном ключе, потом они тоже попали под каток. То есть тоже не очень хорошо. И вообще там война развернулась не очень удачно. То есть тут, поэтому, по крайней мере, в России это письмо переписывалось, но не столь активно. Поэтому там количество списков 17 век, и их совсем немного. Их совсем немного. Но эта переписка однозначно была известна. Конечно, конечно. Особенно на тот момент. Вот, Мария, я бы так ответил. Читающему, значит, жителю и в России, и за границей. Вот. И, значит, Иван Васильевич написал очень пространное, очень большое письмо. И в этом письме, понимаете, вот он, у него, это ответ, который содержит несколько тезисов. Давайте я его сразу назову. Ведь ключевой тезис, давайте вот вдумаемся в эту логику этого ответа. То есть ключевой тезис Андрея Курбского в том, что я не изменник. Вот я переметнулся, да, к врагам. И принял, в общем, участие на их стороне. Так вот, я не изменник. А на самом деле я человек, радеющий и о государстве, и о заповедях Божьих. Потому что царь, от которого я ушел, он нелегитимен. То есть, как бы, вот Курбский, он подчеркивает тезис, что царь-государь Иван Васильевич легитимность потерял. Что такое легитимность? Это такое понятие, означающее некую, ну, условную законность этой власти. А что, то есть, и любая власть на этом понятии держится. То есть население верит, что власть законна. Если население не будет верить, что власть законна, эта власть очень быстро, никто не будет исполнять ее приказания. Одной силой государство не держится. Оно держится именно убежденностью населения, что этот царь-государь, правитель, президент, он легитимен, он выбран по правилам, он соответствует праву. А в средневековом обществе легитимность, вот эта убежденность людей в законности данной власти, чем она определялась? Не просто законностью каких-то процедур, хотя это тоже было очень важно, там престолонаследие и все остальное. Она была, определялась, конечно, ну, какой-то божественной санкцией. Это божественное помазание, это помазанник Божий. И Курбский показывает, что царь нелегитимен, потому что он уже никакой не христианский государь, потому что он стал гонителем, пролил кровь мученическую, значит, вот этих вот своих лучших людей, сильных во Израиле, погубил, и пролил кровь христианскую, попрал, в общем, заповеди, уподобившись нечестивым израильским царям, а он тут как такой пророк его обличает. Да какой же он легитимный, правильно? И поэтому то, что он ушел от него, это никак не есть измена. А вот люди, которые служат ему, они изменяют интересам государства, идут против Бога. Вот. Вот как бы главный тезис, в общем, Курбского. И на это он отвечает. Значит, отвечает Иван Васильевич Грозный. Значит, как он отвечает? Во-первых, он подчеркивает, что он никак... То есть он говорит, ты... Вот я своими словами, давайте, это вот мысль-то передам. Значит, он говорит, что вот ты вот взял, ну вот мне изменил, да? А, ну, вот поправил крестоцелование. То есть ты, получается, нарушил клятву, то есть которую ты пред Богом дал мне, да? Вот, ну и давай вот разберемся. Давай вот разберемся. Ты говоришь, я поправил заповеди и поправил веру православную. Вот, говорит он, ты все что угодно можешь мне говорить, но уж в попрании православия ты никак меня обвинить не можешь. Потому что царь подчеркивает, что он придерживается строгого исповедания православной веры. Он, значит, ни в коем... Он строитель церквей, он ревнитель благочестия. И ни малейшего обвинения в том, что он еретик. Понимаете, видите как? Он, то есть, если ты теряешь легитимность от Бога, если ты несешь какую-то ересь, искажаешь веру, становишься гонителем веры, ну, Иван Васильевич говорит, да с какой стати? Тут вот это совсем не по адресу ты обратился. Совсем. Дальше он говорит, а вот ты, князь Андрей, кому ты пошел? Ведь это время ты пошел к разрушителям церквей, уничтожителям икон, попирателям святынь. Почему? Потому что это время расцвета протестантизма, Мария, протестантизм. Это же время реформации в Европе, да, то есть там с 1517 года. Пошла реформация, Мартин Лютер. И протестанты по всей Европе, значит, начали вот эту свою пропаганду. И в частности, Речь Посполитая. она была под огромным воздействием протестантов. И Иван Васильевич говорит, так ты сам ушел к еретикам. То есть ты пошел служить тем, которые... И ты с ними, вот мы с ними ведем войну, а ты ушел там к этим, значит, полякам-германцам, и все, и все. И вот ты среди тех, которые попирают православие, попирают святые иконы, отрицают Вселенские соборы, и все вот это, все вот это. Так кто из нас, собственно, на стороне-то православия, да? Это первый момент. Второй момент, он говорит, ты говоришь, я какой-то сильных в Израиле погубил, как кровь мученическую пролил, с какой стати? Ты почему? Ты, вот не знаю я, каких сильных в Израиле ты говоришь, потому что государство российское стоит милостью Божьей, родением его государей и верностью вере, да, православной. А те люди, которых я там казнил, ну так они были виновны во всевозможных изменах, во всевозможных преступлениях, о чем было, так сказать, расследовано, доказано, и они подверглись справедливому наказанию от царя-государя. А то, что царь имеет право, значит, казнить, наказывать, так это, как он говорит, вот это такая вот моя царская, так сказать, обязанность перед Богом родить о государстве, родить и искоренять измену, и царь не должен вторую щеку подставлять. Потому что как человек он должен подставлять вторую щеку. Это заповедь. А вот как царь, имеющий родение о государстве и ответственность, он должен казнить, миловать, судить и так далее, совершать свои государственные дела. Не как личность. Это он вершит Божий суд. Он вершит это дело. И поэтому я здесь, он даже с каким-то недоумением пишет. Там даже не столько насмешка. Царь насмешлив был. Вот, знаете, будем читать, увидим. Он насмешлив, он любил иронию. То есть вот в этой переписке много иронии и со стороны Курбского, и со стороны Ивана Грозного. Но они любители. То есть он любитель острого словца. Но здесь он говорит, какие сильные в Израиле. То есть это ты как-то что-то преувеличиваешь. Потому что люди пострадали за свои измены, а не за то, что они там за веру какую-то страдали, как мученики. Вовсе нет, вовсе нет. И поэтому то, что ты, значит, от меня переметнулся, ты и возводишь на меня эти клеветы, собственно, ты, во-первых, никакой не родитель православия, ты какой-то свой личный интерес. Ты стал врагом государства и попрал, собственно, крестоцелование. И поэтому я с тобой буду судиться на страшном суде. Ты против царства православного российского выступил, предал его, и поэтому ты клятвопреступник, и ты противник Богу. И о суде над тобой я вот взываю к небесному владыке. Знай, что ты будешь судим на страшном суде, вот как бы вот исход нехороший будет для тебя. Вот такая, понимаете, мысль, Мария, у Ивана Васильевича такая линия защиты, да, линия защиты. То есть он подчеркивает свое строгое православие, подчеркивает, что его вот эти там репрессивные меры, которые он принимал, они сугубо справедливы и не носили. Это никак не есть гонение за веру, и поэтому он вполне, значит, объективен. И дальше самое интересное. Мария, пока понятно, о чем, вот как строится ход его рассуждений?
Да.
То есть это как бы вот он отвечает, что вот этот аргумент о том, что он как царь нелегитимен в глазах Бога, он вообще не работает, потому что он строгий ревнитель православия, и его какие-то там... Он имеет как личные грехи, он это подчеркивает, как человек я грешен. Да, я где-то там мог чего-то как человек. Но вот в государственных делах, вот, ну судись на страшном суде, вот я отвечу за свою политику, потому что я государство, значит, должен казнить, должен измену искоренять и так далее. Что понятно в условиях там войны. И, значит, дальше он переходит, наверное, к главному такому вопросу, потому что он говорит, что ведь суть-то в принципиальное различие. Вот в чем тут принципиальное различие в подходе Курбского к государству и Ивана Грозного к государству? И здесь он объясняет корень проблемы. Вот это довольно любопытно. Потому что он говорит, ты, Курбский, значит, хочешь, чтобы правили бояре, каждый князь был себе голова в этом государстве. Ты хочешь вот этой вот свободы, но что будет с обществом? Все развалится. Вот при нашей, так сказать, жизни, и скудости ресурсов, и все. Никаких не будет царя, значит, государство рассыпется. И вот он говорит, ты хочешь вот этого. А он говорит, нет, нет, потому что, значит, он тут выступает как такой апологет вот, самодержавия. Он говорит, что, значит, приводит всевозможные ссылки из Священного Писания, что будьте, значит, послушны там власти. Это он цитирует апостола Павла, послание к римлянам. Еще там всякое цитирует. То есть он цитирует всякие священные места, где из апостольских там посланий, где сказано, что царь поставлен судить, там, значит, вот это миловать, и надо быть, значит, с уважением относиться к государственной власти. Да, и он подчеркивает такой принцип единоначалия. То есть это такой апологет вот этой вот всей самодержавной модели управления. Он считает, что она Богом установлена, что он помазан Богом, что он наследник древних царей римских, византийских, понимаете? И он этот принцип единоначалия в своем государстве должен, значит, и будет, несомненно, будет проводить. Вот. И, значит, за это он ответит на страшном суде. Вот на него ответственность. За это он будет нести ответственность. В отличие, то есть, от Андрея Курбского, который имеет совершенно другой взгляд на государство. Видите, то есть тут сталкиваются позиции, идеологические позиции, куда, в какую сторону будет развиваться государство российское. Ну и дальше там такой пространный личный экскурс в его личную историю, потому что Курбский ведь говорил, что у царя было тяжелое детство, но потом избранная рада, добрые люди, так сказать, окружили царя, давали хорошие советы, начали реформы, а потом царь, значит, с ума сошел, начал всех казнить без разбора. А Иван Грозный говорит, что он с чем-то согласен, кстати говоря. Он говорит, да, было тяжелое детство. Он говорит, почему было тяжелое детство? Потому что рано умер отец, правила мать Елена Глинская, а вокруг были фактически бояре. Бояре управляли, которые сами хотели власти. И он говорит, чего я только не навидался. И убийств, и всевозможных безобразий, и казнократства, и вот эти боярские группировки, они его ни во что не ставили. Значит, естественно, сами управляли государством, и для общества это была беда. То есть он описывает внешние неурядицы, там, набеги крымских татар, он описывает какие-то поражения, он описывает бунты народные, понимаете? То есть вот это вот все он описывает как следствие вот этой дурной политики. Вот он говорит, вот до чего отсутствие сильной государственной власти доводит. И ты вот этого хотел, а там были причем его родственники, Андрея Курбского тоже среди тех бояр были. Да, он говорит, тебе вот этот стиль правления нравится, ты вот сторонник вот этого хаоса. Да. А дальше он говорит, ты так я ж потом к 17 лет ведь взял бразды в свои руки, на митрополит московский меня помазал. Да. А дальше вот избранная рада, он говорит, да, по первости там Алексей Адашев, поп Сильвестр, и другие, они там, значит, да, говорит, вот они давали дельные советы, они втесались, вот, говорит, вошли в мое доверие, но потом, говорит, что стало? Да, вроде бы в мире, мир в государстве, общественное согласие, но потом-то что стало происходить, говорит Иван Грозный? Они стали много власти брать. Я царь, а решения принимают они. Какие-то ключевые политические решения, в особенности вокруг этой Ливонской войны, одно сплошное несогласие, свои какие-то интриги, свои какие-то дела. И он говорит, я их не казнил, я их просто постепенно отдел отстранил. Никаких там репрессиях речь не шла. Не может, говорит, поп Сильвестр, священник, он духовным должен заниматься, да? Вот пусть бы и занимался. Нет же, он же начал в политику лезть, своих людей назначать, кадровую политику, внешнюю, внутреннюю политику. Он говорит, ну куда это годится? Куда это годится? Здесь все-таки царь должен принимать, за ним должно быть последнее слово. Да? То есть, и он дальше говорит, вот и я столкнулся с фактом. И недовольство, и измены, и всевозможные заговоры. Ну вот, пришлось какие-то меры принимать. На тебя, царь, я, князь, Андрей, я не имел зла, это ты вот сорвался просто, значит, бежал, поверив какому-то слуху, Ну и, в общем, вот он отвечает таким образом. То есть он, да, соглашается с тем, что там было непростое детство, и что был период гармоничный вот этой избранной Рады. Но дальше он объясняет совсем по-другому ход этих событий. Это очень любопытно. Вот читать две точки зрения, Мария, да, на одно вроде бы и то же событие. Ну вот, и завершает, знаете, такую, да, вот, значит, обращением, что ты вот изменник, а я, значит, вот пред Богом будем судиться. И вот он говорит, ты ради тела погубил душу, презрел нетленную славу, ради быстротекущей, на человека разъярившись, против Бога восстал. Вот. И он скорее обращается к Андрею Курбскому. Его стыдит, говорит, что он будет осужден, и, в общем, доказывает свою правоту перед Богом. Вот такое вот письмо. Мы еще, Мария, вот... Это письмо не последнее. Это не письмо не последнее, потому что Андрей Курбский на него ответил. Он написал второе письмо и потом третье письмо. А он их вместе отправил. Мы их вот в следующий раз посмотрим. И мы в следующий раз чуть-чуть прочитаем какие-то, ну, буквально какие-то вот места из вот этого послания, ну, такие наиболее яркие, да, вот просто вот, чтобы увидеть этот язык, и ответ Курбского. И Иван Грозный потом еще одно письмо написал. И тогда у нас сложится вот такая полная картина. Вот я на что внимание хотел бы обратить наших слушателей. Вот посмотрите, то есть здесь мы имеем дело, это середина XVI века. Вот, это самая настоящая полемика. Стороны ведут, приводят аргументы, и очень тщательно их продумывают. Они, значит, логически выстраивают свои, понимаете, свои полемические вот эти вот тезисы, да, опровергают оппонента. Ну вот, видите, вот этой напряженной русской общественно-политической жизни XVI века это такая вот, такой вот удивительный пример такой полемики, очень актуальный, я так считаю.
Ну что ж, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. У меня в гостях был преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Продолжим изучать переписку Ивана Грозного и Андрея Курбского на следующей неделе, в четверг, в это же самое время. Всего вам доброго, дорогие друзья!